Говорит Радио Свобода. Конституционный суд России дал женщинам право на суд присяжных. Людмила Алексеева о призыве общественности к оппозиции объединиться накануне думских выборов. Витаутас Ландсбергис в проекте «Радио Свобода. Россия и я». Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня четверг, 25 февраля. Микрофоны в студии в Праге. Андрей Шароградский. Итак, Конституционный суд России сегодня провозгласил постановление, которое существенно изменит судебную практику в отношении женщин. Оно касается норм закона, запрещающих участие коллегии присяжных в рассмотрении дел, где в качестве обвиняемых фигурируют женщины. Конституционный суд постановил, что такое положение вещей приводит к дискриминации. В суде сегодня работала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
С запросом в Конституционный суд обратилась жительница Челябинской области Алена Лымарь, обвиненная в убийстве дочери. Ее ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей было судом отклонено, поскольку Российский уголовный кодекс не допускает рассмотрения присяжными дел, в которых обвинение предъявлено женщинам. Эта норма объясняется тем, что для женщин не предусмотрено такое суровое наказание, как пожизненное заключение. Рассмотрев жалобу Алены Лымарь, Конституционный суд удовлетворил ее просьбу, признав оспариваемую норму закона неконституционной. Когда дело рассматривалось на открытом заседании, прозвучало много голосов за то, чтобы оставить закон в прежнем виде. В частности, об этом говорил представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов.
Положение статьи 19, часть 1 Конституции Российской Федерации «Все равны перед законом и судом» означает, что при равных условиях субъекты права должны находиться в равном положении. Если же условия не являются равными, федеральный законодатель вправе установить для них различные правовые статус, отмечалось в определении Конституционного суда 6 декабря 2001 года. Так женщинам, как и лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора 65-летнего возраста, пожизненное лишение свободы или смертная казнь не назначаются. Поэтому нет оснований полагать, что лица, на которых этот запрет не распространяется, находятся в равных условиях, в равном положении. Оценка гендерного вопроса в данном случае весьма любопытна. Ведь принцип гендерного неравенства заключается не в том, что всем мужчинам может быть назначено пожизненное заключение или смертная казнь. Или принцип гендерного равенства должен быть реализован таким образом, чтобы устранить эту гарантию и назначать женщинам пожизненное заключение или смертную казнь. И тогда право на суд присяжных будет гарантировано.
С такой позицией не согласился полномочный представитель правительства в Конституционном суде Михаил Борщевский.
Мне представляется, что эта обжалуемая норма является дискриминационной в отношении женщин. Я считаю, что она является оскорбительной в отношении женщин. Суд присяжных выносит оправдательный приговор в 15% случаев, а, например, коронный суд, так называемый, в 1%. Другими словами, лишая женщин права на суд присяжных, мы в 15 раз уменьшаем их шанс быть оправданными. Я считаю, что это унизительно для женщин, ситуация, в которой их дела рассматриваются судьями более низкой квалификации, потому что дела слушаются в районном суде, а не в областном, краевом, как дела с участием суда присяжных. С моей точки зрения, это какая-то, я думаю, случайность. Это не есть государственная политика. И когда эта норма принималась, просто не продуманы были все последствия. Поэтому я считаю, что право на суд присяжных, на суд справедливости, это право, которое должно принадлежать любому человеку, который обвиняется в совершении тяжкого преступления, я обращаю ваше внимание. Мы не говорим о преступнике, мы говорим о том, кто обвиняется в совершении тяжкого преступления. И лишение этого права по половому признаку – это возврат, ну, где-то даже не в 20-й, а в 19-й или, может быть, даже 18-й век. Поэтому, либо признавая эту норму неконституционной, либо признавая ее конституционной, но давая иное толкование, давая поручение законодателю на ее изменение, но эту ситуацию, конечно, надо, с моей точки зрения, менять. Моя личная точка зрения, подчеркиваю, что и несовершеннолетние должны иметь право на суд присяжных, и вне зависимости от возраста мужчины на суд присяжных. Представьте себе, что если в 64 года меня в чем-то обвинили, чего я не совершал, я могу апеллировать к суду присяжных, к обычным гражданам, таким же, как я, и доказывать перед ними, что это заказное дело, несправедливое обвинение, что я кому-то из сильных мира всего дорогу перешел, то пройдет год, мне 65. И я никому ничего доказывать уже не могу. Это справедливо? Что меняется, когда мужчине исполняется 65 лет? Почему женщина изначально не имеет права на суд присяжных? Только потому, что им нельзя дать пожизненно или смертную казнь? Но смертную казнь нельзя дать никому сегодня в России. И, надеюсь, никогда будет нельзя дать. Значит, нельзя дать пожизненно, но женщина по совокупности может получить 30 лет. Это не очень большая разница между пожизненно и 30 лет. Красивые слова, за которыми нет реального содержания, реального смысла.
А почему вы считаете, вообще эта норма возникла?
Не знаю. Дело все в том, что эта норма возникла поправками ко второму чтению, и правительство не давало отзыв на эту норму. И я не скрываю того, да, мне очень стыдно, но я о существовании этой нормы узнал только тогда, когда увидел это дело в Конституционном суде. Для меня это был шок. Дело Лымри – это повод, это вопрос принципа. Дело о принципиально базовых вопросах прав человека, право на равенство, право на справедливость. С моей точки зрения, это дискриминационная ситуация в отношении женщин.
Действительно, Конституционный суд в своем постановлении отметил, что любая дифференциация правового регулирования, вводимая законодателем, должна соблюдать баланс конституционных ценностей и обеспечивать гарантированные основным законом права. Лишение женщин суда присяжных, предусмотренного законом для мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, не отвечает принципу юридического равенства, приводит к дискриминации и ограничивает их право на судебную защиту. Эти принципы, закрепленные в Конституции, соотносятся и с положениями международно-правовых актов. Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин от 1967 года считает ограничение равноправия женщины с мужчиной преступлением против человеческого достоинства. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 1979 года требует юридической защиты прав женщин на равной основе с мужчинами. Конец цитаты. Говорит председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
Изъятие из-под действия суда присяжных, который в общем порядке предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом, мы рассматривали два случая. Первое – это дела, связанные с терроризмом. И в этом случае это рассматривается профессиональными судьями. Второе – это ювенальный аспект. Мы исходили здесь не из полувозрастных просто признаков, а по терроризму это из специфики дела, поскольку терроризм связан, как правило, в нашей существующей действительности с опасностью для самих присяжных, с возможностью воздействовать, находиться в таком состоянии, когда вынесение вопроса виновен или невиновен может подвергнуто быть определенной деформации. Поэтому здесь лучше, чтобы были профессиональные судьи. Мы не говорили, что это насовсем, мы подчеркивали, что в специфических конкретных условиях России. Что касается несовершеннолетних, то здесь основанием было не состав преступления, а именно возраст. Имея в виду специфику социально-психологическую, физиологические и так далее особенности, которые требуют специальных повышенных знаний для того, чтобы определить, виновен или невиновен этот несовершеннолетний перед судом. И с этой точки зрения мы остались на этих позициях, и это не помешало нам в отношении женщин сказать, потому что речь по женщинам идет не о специфике преступления как такового и не о возрасте женщины, а именно исходя из того, что стоят они перед судом по одному и тому же составу преступления, но в данном случае 105-я часть 2-я, это с отягчающими обстоятельствами убийства. И вот одному говорят, ты перед судом присяжных, а ей говорят, нет, тебе не положено. Даже древние римляне додумались до того, что в гражданском праве, говоря о собственности и наследовании, до этого как, только мужчина мог наследовать. А вот пришли они, наконец, ко времени, когда сказали, ну, посмотрите, женщина, это что же человек? В этом смысле между ними нет различия. И, значит, конечно же, мы воспользовались этой традицией, идущей через века. И там, где, конечно, положено, мы подчеркивали, что, возможно, так называемая позитивная дискриминация в сторону женщины, например, тогда, когда речь шла об отпусках для военнослужащих по уходу за ребенком. Это наше известное было дело Маркина. А в данном случае, ну, никаких оснований не было. Конституция прямо это запрещает.
А как быть с аргументом о том, что невозможность для женщин суда присяжных уравновешивается невозможностью назначать им наказание в виде смертной казни, сейчас заменяемой на пожизненное заключение?
В силу решения Конституционного суда, постановления 99 года и определения 2009 года, Конституционный суд пришел к выводу, что в настоящее время в Российской Федерации сложился конституционно-правовой режим, в силу которого граждане получили право не быть приговоренными к смертной казни. Конституционный суд сформулировал ясную позицию о том, что несмотря на то, что в Конституции суд присяжных прямо предусмотрен как обязанность, когда смертная казнь есть, а у нас смертной казни нет, поэтому можем суды присяжных убрать. Такого произвола у законодателя не может быть. Если право на суд присяжных в соответствии с другими статьями были введены законодателем, отменить его, для этого должны быть очень веские основания.
Таким образом, теперь законодателям предстоит изменить норму закона, которая оспаривалась в запросе по делу Алены Лымарь, а само это дело должно быть пересмотрено. А вот дело Надежды Савченко, как уточнил Валерий Зорькин, пересмотру не подлежит. Раз оно уже рассматривается без участия присяжных, значит, его и продолжат рассматривать в таком режиме. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы, итоговый выпуск, четверг, 25 февраля. Два обращения к лидерам демократических и либеральных партий и движений и их избирателям, подписанные общественными деятелями и деятелями науки и культуры, были опубликованы на днях «Новой газетой». В них политиков, прежде всего лидера «Яблока» Эмилию Слабунову и основателя партии Григория Явлинского и лидера партии «Парнас» Михаила Касьянова, призывают к объединению от лица, цитата, «большинства потенциальных избирателей, которых в стране не менее 10 миллионов человек». Конец цитаты. Избирателям же авторы обращения говорят: «В сентябре нам предстоит не конкурс красоты, нам нужно будет выбирать свое будущее, возможность изменить ситуацию в стране. У нас нет другого способа, как только поручить это политикам, за которых мы будем голосовать, помня, что они лишь выразители нашей воли, которую мы поручаем им реализовывать. Но политики не бывают идеальными, тем более в нашей стране. И если мы будем ждать идеала, то мы обречены вместе со страной». Под обращениями стоят под подписи Сергея Алексашенко, Людмилы Алексеевой, Лии Ахиджаковой, Владимира Войновича, Андрея Зубова, Льва Рубинштейна, Сергея Юрского и многих других. Вот что Людмила Алексеева, глава московской хельсинкской группы, заявила в интервью моему коллеге Валентину Барышникову.
Мы там достаточно энергично пишем, что это в интересах избирателей, которые выше интересов партии.
Много лет демократические партии предпринимали попытки объединиться. Вы считаете, сейчас ситуация отличается от тех, что были раньше, когда не удавалось демократическим политикам договариваться?
Сейчас ситуация отличается тем, что она стала более острой. Сейчас это уже не вопрос политики. Я вообще правозащитник, а не политик. И во все это ввязалась совсем не потому, что я политикой собралась заниматься, а потому что положение в стране такое, что если эти 14% через демократические партии не заявят о себе, то я не знаю, что будет с нашей страной, с каждым из нас. И хотя законодательство специально построили так, что партиям объединиться очень трудно, гражданский долг требует от партийного руководства всех демократических партий, чтобы они преодолели эти трудности и использовали хотя бы те немногие возможности, которые есть еще для совместных действий, если не для формального объединения.
Просто в этой дискуссии возникли 14% как некое единое целое, противостоящее 86%. Вы действительно считаете, что в стране есть 14%, которые готовы объединиться за сколь угодно широкой коалиции?
Ну, видите, конечно, это несколько условная цифра. 86% высказали поддержку официальной политики по поводу «Крым наш», а 14% отказались это делать. Вот мы считаем, эти 14% – это люди, не зараженные имперским синдромом, люди с демократическим мышлением. Конечно, это условное. Может быть, нас больше, может быть, несколько меньше.
Если на самом деле эти 14% расколоты на какие-то маленькие группы, у каждой свои интересы, то тогда политики будут искать, где им наиболее выгодно. Если 14% действительно в чем-то имеют общую основу, то тогда это сила. 14% – это много.
14% – это люди, которые имеют общую основу. Это те люди, которые хотят видеть нашу страну демократическим правовым государством, живущим по нашей Конституции, а не по решениям нашей Безумной Думы или антиконституционным решениям наших властей.
Вы вокруг себя ощущаете достаточное количество людей, которые придерживаются одних с вами взглядов? Хотя кто-то может поддерживать Явлинского, кто-то Касьянова, кто-то Навального.
Конечно, но я в этом отношении очень комфортно устроена, потому что я должна сказать, что я очень редко встречаюсь с людьми, которые придерживаются других взглядов. Все, с кем я общаюсь, так или иначе, не только по работе, а и в быту и так далее, придерживаются близких мне взглядов на жизнь. И никаких особенных различий нет между теми, кто поддерживает Яблоко или, скажем, поддерживает Парнас или партию Навального.
Попытки объединения демократических сил предпринимались давным-давно. Чем сейчас, собственно, так отличается ситуация, с вашей точки зрения, что есть возможность для объединения, есть почва для такого объединения?
В стране экономический кризис, и он усугубляется. И с точки зрения не только моей, но всех, кто меня окружает, власти ничего не предпринимают для того, чтобы страна вышла из кризиса, чтобы людям было легче его перенести. Напротив, стараются переложить все тяготы кризиса на плечи населения, увеличивая давление и на граждан в целом, и на бизнес, от которого можно было бы ждать какого-то улучшения экономического положения. И, по-моему, власти больше заняты сохранением или восстановлением международного облика России как страны сильной и опасной для окружающих, чем нуждами собственного населения. И именно это вызывает ужасную тревогу и ощущение, что если не исправить ситуацию, то страна находится на пороге очень тяжелых испытаний.
Вы думали о том, что будет, если демократическая оппозиция объединится? Это приведет к новой кампании подавления оппозиции?
Я не знаю, как будут действовать власти в этой ситуации. С одной стороны, они действительно пытаются закручивать гайки, не дожидаясь, пока демократическая оппозиция объединится. А с другой стороны, вспомните, в 2011 году, когда начались массовые протесты против фальсификации выборов в Думу и против наступления на общество, тогда власть пыталась хоть осторожно, но как-то с обществом договориться. Не знаю, как будут действовать власти. Я знаю, как должно действовать общество. Общество должно самозащищаться.
Можно сравнивать то, что происходит сейчас в России, с какими-то временами в Советском Союзе?
Никогда ничего не бывает похоже и одинаково. Да нет, пожалуй, сейчас хуже в этом смысле. В Советском Союзе было какое-то все-таки представление о том, что власти стараются что-то сделать, другое дело, что не умеют, не знают как. Сейчас вот у меня такое ощущение, во всяком случае, что власти скорее заняты доведением до блеска своего внешнего такого имиджа, а не судьбой своих граждан.
В Советском Союзе вы говорите, что власти старались сделать лучше, в смысле...
Пытались.
А нынешние власти даже не стремятся к этому?
Просто вот если вы чего-нибудь требуете, то мы наверняка не исполним, потому что на нас нельзя давить. Почему нельзя давить? Власть для того и существует, чтобы реагировать на настроение и желание общества. А наши власти нет. Мы сами знаем, и вы не смеете нам указывать.
Для правозащитного сообщества можно ли сказать, что вернулись времена по уровню преследований? Можно ли сравнивать это?
Там ситуации несравнимы. Тогда у нас была маленькая горсточка, и мы были только в Москве. Почти только в Москве. И сейчас нет региона, где бы не было правозащитных организаций. И могут как угодно себя вести власти. Но мы собой представляем совсем иное явление. Конечно, это беспрецедентное давление, которое в последнее время оказывается на НКО. Объявление всех подряд иностранными агентами. Это сделало свое дело. Но люди остались. Правозащитное сообщество не сломлено, нет. И хотя наши возможности делать что-либо в помощь гражданам уменьшились, сообщество существует правозащитное, и власти это знают.
Вы правозащитница, но вы обращаетесь к политикам, вы им говорите о том, что нужно делать в политике. Правозащитница, которая выступает с вполне политической программой.
Все гражданин этой страны. И мне не безразлично ни происходящее в стране, ни то, что будет со всеми, со мной собой и с теми, кто думает так же, как я. И поэтому именно вследствие необыкновенно острой ситуации нынешней я изменила своему правилу. И не как правозащитник, не как председатель МХГ, а как гражданин России Людмила Алексеева занялась тем, чем я занялась.
С Людмилой Алексеевой об обращении к лидерам демократических и либеральных партий с призывом объединиться накануне думских выборов беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете итоговый выпуск «Времени свободы» за четверг, 25 февраля. Правительство России выступило против запрета на пальмовое масло и генно-модифицированные продукты, предложив в качестве запретительной меры увеличить акцизы на так называемую вредную продукцию. Неправительственная организация «Росконтроль» с конца 2013 года стала составлять черный список таких продуктов. На данный момент, например, из 14 наименований пельменей только 2 признаны этой организацией как полностью соответствующие нормам, относительно еще 2 нет точной информации о цене, а 10 отнесены к черному списку. Одна марка пельменей от Палыча находится в категории высшей опасности. Пельмени от Палыча опасны для здоровья. При экспертизе в них нашли бактерии группы кишечной палочки. Это показатель того, что на предприятии не соблюдаются санитарные нормы. Это цитата из аннотации списка. Еще хуже обстоит дело с сырами, творогом, маслом. Практически во всех этих продуктах присутствуют растительные жиры, которые заменяют натуральные молочные. С руководителем экспертного отдела Росконтроля Андреем Мосовым побеседовала моя коллега Ирина Лагунина.
Этому проекту 2 года. И какая динамика искажения качества продуктов за эти последние 2 года произошла?
Ну, на самом деле, какой-то динамики вот за эти 2 года выявить нам не удалось. То есть, ну, примерно одинаковым остается процент нарушений. Он, на самом деле, очень большой, но такого увеличения нет. Сегодня у нас получается, что где-то 64% товаров имеют нарушение обязательных требований, в том числе около 55% – это обман потребителей или фальсификация. и 24% это нарушение требований безопасности. Ну вот по каким-то товарам, к сожалению, присутствует и то, и другое, поэтому общий процент товаров с нарушениями 64%.
Но знаете, я посмотрела на вашу страницу сыров, и там просто ужас. Там фактически сыры, которые отвечают всем требованиям и квалификации и стандартам, в абсолютном меньшинстве, а черный список составляет большинство.
Ну да, к сожалению, по отдельным категориям вот этот процент он средний, а по отдельным категориям бывает и 70%, и 80%, и больше. В частности, вот по молочной продукции с высоким содержанием жиров, по сливочному маслу, по сырам, ну, где-то вот 65-70% фальсификатов. Но это, правда, касается вот такой средней ценовой категории.
Еще я посмотрела и заметила, что в тех же самых сырах наиболее часто встречаемое нарушение – это добавление растительного жира и, скорее всего, палевого масла. Что это означает на практике для потребителя?
Ну, производители, естественно, используют возможности сэкономить на производстве, поскольку пальмовое масло, оно в несколько раз дешевле молочного жира. Многие не пренебрегают такой возможностью добавить пальмовое масло. Единственное, что добавляют не пальмовое масло, конечно же, добавляют заменитель молочного жира, ну, изготовленный, как правило, на основе отдельных фракций пальмового масла. И, в общем-то, как правило, это достаточно качественный заменитель молочного жира, поэтому проблема только в том, что продукт выдается за молочный продукт, хотя таким не является.
Еще я посмотрел статистику за прошлый год, и вот такие странные показатели по России. Производство молока выросло на 2,4%, производство сыров выросло аж на 26% по стране, а поголовье скота, в частности коровы, снизились на 1,5%. Вот эта динамика находит отражение в продуктах, которые вы проверяете?
Ну, вероятно, тут есть некая корреляция, но нужно понимать, что пальмовое масло используется не только для фальсификации молочной продукции. Есть и честные молокосодержащие продукты с добавлением пальмового масла. Собственно, в этом ничего плохого нет. И широко оно используется и в хлебопекарной, и в кондитерской промышленности. И это тоже плюс, потому что в данном случае пальмовым маслом заменяется гораздо более вредный маргарин. Поэтому здесь вот так вот нельзя судить об импорте пальмового масла. Именно о динамике фальсификации. Ну, возможно, последний год несколько увеличился все-таки процент фальсифицированной молочной продукции.
А что из вот заменителей вы бы выделили как наиболее опасное для здоровья?
Нет, это ни в коем случае речь не идет об опасности для здоровья. Это просто обман, это опасность для нашего кошелька, потому что пачка масла сегодня стоит больше 100 рублей. А фальсификат обходится порядка 20 рублей. То есть эту разницу мы просто покрываем из своего кармана. Платим больше за продукт, который должен стоить в несколько раз дешевле.
Ну, я, например, нашла у вас на сайте одно из наименований «Президент сыр домашний» находится в высшей степени угрозы для человека и рекомендуется его не потреблять, особенно, по-моему, людям с слабым иммунитетом, потому что он может вызвать даже отравление. Вот какие продукты, какие добавки в любые продукты питания могут заставить вас или позволяют вам сказать, что этот продукт самой высшей категории опасности?
Ну, добавки и фальсификации – это как раз не нарушение требований безопасности. Это фальсификация, это обман потребителя. Здесь как бы оценивается степень тяжести обмана потребителя, а не безопасность. А нарушение требований безопасности – здесь еще однозначно есть единые требования показателям безопасности, которые применяются на всей территории таможенного союза, к которым относится Россия, и нарушение этих требований, оно свидетельствует о том, что продукт опасен. То есть в данном случае, если значительное нарушение требований безопасности, то это уже присваивается наивысшей степени опасности товару.
Ну а вот поясните, пожалуйста, что должно такое быть в этом товаре, какие нормы должны быть нарушены, чтобы он попал в категорию действительно наиболее опасных?
Ну, чаще всего, на самом деле, встречается несоответствие по микробиологическим показателям. Причем, ну, как правило, это так называемые санитарно-показательные микроорганизмы. То есть это говорит о неблагополучии на предприятии и о высоком риске. Это не значит, что вот съев вот этот продукт, обязательно человек отравится, но риск очень высок, и чем степень нарушения показателей более значительна, тем выше этот риск.
В Фейсбуке была такая кампания, где люди стали перепощивать ваши посты о продуктах, что ни в коем случае нельзя покупать, и что это опасно для жизни, придется отказываться и так далее и тому подобное. Вот как бы вы на это отреагировали?
Я так понял, что вы о твороге президент говорите, да, вот что вы говорите. Это не фальсификат, но здесь, да, он обезжирен. Степень обезжиривания не такая, как заявлено изготовителем, потому что это обезжиренный творог, но здесь опасности для здоровья, естественно, в этом нет. А вот содержание и дрожжей было превышено в 10 раз, и плесени в 200 раз. Ну, достаточно серьезное нарушение требований безопасности. Но, ну, в принципе, здорового человека, скорее всего, ничего не будет. Потому что это все-таки санитарно-показательные микроорганизмы. Это не болезнетворные микроорганизмы. Не тот случай. Ну вот если во многих продуктах выявляется, допустим, кишечная палочка, это уже конкретный показатель фекального загрязнения. Здесь уже можно говорить о более серьезном риске, в том числе и для здорового человека.
Знаете, я слышала такое утверждение, что сейчас из-за того, что Россия ввела контрсанкции и перестала закупать товары Европейского Союза и продукты питания Европейского Союза, качество продуктов, выпускаемых в стране, может быть даже хуже, чем в советские времена, потому что в советские времена, я цитирую то, что я несколько раз слышала, в советские времена меньше было технологий синтетического производства. Условно говоря, если в колбасе была туалетная бумага, то это была туалетная бумага. А сейчас технологии достигли такого уровня, технологии заменителя и синтетического производства, такого уровня, что непонятно, что ешь. Это правильное утверждение или вы готовы с ним поспорить?
Ну, в принципе, да. Сегодня вот те же заменители молочного жира, производители научились имитировать очень точно состав сливочного масла. И поэтому даже большинство лабораторий не может такую фальсификацию обнаружить. Но, правда, утешает то, что для здоровья такой суррогат, такой заменитель тоже не опасен. Поэтому в основном речь идет об обмане потребителя.
Насколько широко вы проводите ваши исследования и на что вы сейчас в первую очередь обращаете внимание?
Ну, мы стараемся охватить все группы продуктов и стараемся, естественно, выбрать наиболее известные бренды для исследований. Молочная продукция, фальсификация очень распространена в мясной промышленности. То есть тоже порядка 80%, особенно если это рубленное мясо, полуфабрикаты или колбасные изделия, то огромный процент фальсификации. Просто, видимо, рынок тоже диктует свои требования. Видимо, сегодня колбаса без фальсификации будет очень дорогая, и ее просто никто не купит. Поэтому все производители в той или иной степени вынуждены мухлевать, чтобы сэкономить.
Прислушиваются ли к вам?
На самом деле попадаются и добросовестные производители, поэтому иногда действительно какие-то нарушения связаны с тем, что на местах технические работники допускают какое-то несоблюдение технологии, и, конечно, производители в этом случае вмешиваются, устраняют нарушения, проводят необходимые мероприятия. То есть такие случаи известны, но, к сожалению, их не очень много.
Хорошо, вы выявили какое-то серьезное нарушение, скажем, да? Вы сообщили об этом этому предприятию. Дальше что? Они обязаны к вам прислушиваться или они могут просто махнуть рукой?
Мы представляем собой общественный контроль. У нас законодательство российское о защите прав потребителей предусматривает такую форму контроля. С другой стороны, это, конечно, дело изготовителя, прислушиваться или не прислушиваться. Но поскольку нас читают, поскольку к нашему мнению прислушиваются, если это добросовестный производитель, которому важна репутация, то он, конечно, примет меры и проведет проверку, и разберется с проблемами, и снимет производство некачественную продукцию. Такие случаи тоже имели место.
О так называемых вредных продуктах с руководителем экспертного отдела Росконтроля Андреем Мосовым беседовала моя коллега Ирина Лагунина. Время свободы. Итоговый выпуск. Сегодня в городе Белоярске в Ханты-Мансийском автономном округе прошли общественные слушания, посвященные планам компании «Сургутнефтегаз» расширить зону добычи нефти на особо ценных территориях природного парка «Нумто». Против этого активно выступают представители местных коренных народов – ханты и манси, для которых озеро Нумта является священным местом. Они опасаются, что расширение зоны добычи нефти лишит их возможности пасти оленей. Кроме того, в зону добычи попадает 52 объекта культурного наследия хантов и манси, 18 объектов историко-культурного наследия и 2 кладбища. Экологи из Greenpeace уверены, что Сургутнефтегаз хочет расширить зону добычи нефти с нарушением природоохранного законодательства. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал накануне общественных слушаний руководитель программы Greenpeace России по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейнглин. С ним побеседовала Любовь Чижова.
Значит, это региональный природный парк, созданный в 1997 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа. Соответственно, это довольно большая территория, около 500 000 гектар, такая достаточно крупная территория, которая представляет себя, ну, такое она немножко разная, это граница зоны лесов и зоны тундры, в чем, собственно, одна из основных его ценностей. Он является таким местом обитания большого количества всяких редких видов. Это ключевые такие места пролета водоплавающих птиц. Ну, в частности, он внесен в так называемый теневой список Рамсарской конвенции. То есть конвенция о водно-болотных угодьях, имеющая международное значение, как главный образ, как принципиально водоплавающих птиц, формально он еще не входит в этот список, но это означает, что он соответствует критериям внесения, включения в список этой конвенции. То есть фактически можно говорить, что его территория должна иметь международное значение, хотя формально пока еще это не принято. Вот. Ну и самое главное, ну, одно из таких очень важных вещей, собственно, вот озеро Нумтов, через которое у нас природный парк, это такое очень важное место, такое священное место для даже двух народов коренных мансийских, это казымские ханты и весмиененцы. Собственно, есть деревня Нумтов, в которой часть из них проживает на территории нескольких родовых угодий, территории парка. И вокруг вот озера, как раз вот в районе вот этих водно-болотных угодий, огромное количество различных святых мест, там захоронений, там культовых мест и так далее. Территория зонирована, то есть часть территории, там есть заповедные участки, есть участки заказного режима, как раз вот водно-болотные угодья в районе вот парка, в районе озера Нумто. И есть довольно большая хозяйственная зона, где допускаются различные виды хозяйственности, в том числе и добыча полезных ископаемых. В частности, нефти. Там ведется пока ограниченных участков добычи нефти компании «Сургутнефтегаз». Сейчас компания «Сургутнефтегаз» хочет расширить ту территорию, где допускается добыча нефти. Но сейчас она запрещена в зоне заповедного и зоне заказного режима, в том числе вот на этих водно-болотных угодьях. И именно вот на них сейчас претендует компания «Сургутнефтегаз».
Как сегодня компания «Сургутнефтегаз» как бы обосновывает вот расширение своей деятельности в том месте?
Ну, обосновывает она таким образом, что она получила, что вот практически вся территория парка, но большая часть, она сейчас находится в лицензии, в лицензионных участках компании «Сургутнефтегаз». Их там 6, по-моему. Но другое дело, что эти, в общем-то, лицензионные участки выданы компании с нарушением действующего законодательства. Они выданы после создания парка. То есть первые лицензии выданы в 99 году, хотя парк существовал уже, как я говорю, с 97-го. И кроме всего прочего, а основные участки вот именно под разведку выданы, как нам говорят, в 2004 году. Хотя в 2001 году уже было зонирование, утверждено зонирование парка, как раз выделены участки, где добыча нефти запрещена. То есть фактически, по крайней мере, в нынешнем варианте лицензионные участки выдавались на территории, где это запрещено. Это прямое нарушение, в том числе и закона о недрах, согласно которому статья 8 «Недропользование на особо охраняемых природных территориях» является в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях. А законодательство об особо охраняемых природных территориях запрещает любые действия, связанные с разрушением стоящих, отложившегося ландшафта на территориях природных парков. А понятно, что разведка и добыча нефти на этой территории ландшафт разрушит, что бы там ни говорила компания «Сургутнефтегаз». Ну и, кроме всего прочего, это, собственно, прямое нарушение положения о парке, которое запрещает такую деятельность.
А как это все скажется на жизни местного населения?
Конечно, это очень плохо на них скажется, потому что, ну, именно совершенно справедливо, там действительно вот жители в древнем Тое, окрестных Тоев, они реально до сих пор занимаются своим традиционным хозяйственной деятельностью, это охота, рыболовство, оленеводство. Понятно, что развитие нефтегазовой отрасли, ну, добыча нефти, это связано не только там нефтяные вышки, да, это и дороги, это инфраструктура, это неминуемо связано с разрушением, ну, вот тех же водно-болотных угодий, потому что это всегда езда по тундре, которая разрушает растительность и изменяет гидрологический. Все дороги, они в любом случае нарушают гидрологический режим. Это, собственно, даже не отрицает авторы оценки воздействия на окружающую среду, которые как раз обосновывают зонирование парка. То есть, а тем более, они сами пишут, что это мало того, что самое ценное, это очень неуязвимая территория, именно из-за того, что это вот как раз такая граница тундры и лесов, это болото, которые очень уязвимы к изменению гидрологического режима, который неминуемо еще придет при добыче нефти, при строительстве инфраструктуры. Ну, в этом смысле даже более опасно.
Но Ханты и Манси как-то выступают против планов Сургутнефтегаза? Или вот они смирились и просто ждут, что у них там все разворотят?
Совершенно не смирились. Если там посмотреть на сайте, у нас там будет обращение как раз жителей. Ну, собственно, один из авторов обращения, это как раз Василий Пяк, он как раз житель деревни Нунто, представитель коренных народов, и все они очень против этого. Ну, по крайней мере, большинство тех, с кем мы общались. И пока они не смирились, и Даха собирают, по крайней мере, ну, это будет ясно сегодня в 4 часа по местному времени, сколько народу придет, насколько активно они будут выражать свою позицию. Но пока все, с кем мы говорили, настроены, решительно настроены защищать свою землю, а это именно фактически решается защитить их земли, потому что это для них, ну, действительно, все понимают, что это для них наиболее ценный участок, наиболее ценное, если туда придут нефтяники, то фактически стоит вопрос, вообще смогут ли они защищать свою традиционную, вести свой традиционный образ жизни, а если нет, то фактически, ну, достаточно быстро деградируют, как, к сожалению, это происходит во многих других местах.
А вот в чем суть сегодняшних слушаний? Как их итог, собственно, может повлиять на дальнейшие планы строительства вообще, в принципе? Вот?
Ну, собственно, это, во-первых, это формальная процедура, потому что без изменения зонирования необходимо, для изменения зонирования необходимо проведение государственной экологической экспертизы, а она не может проводиться без осуществления общественных обсуждений. Собственно, результатом этих слушаний будет как раз, ну, собственно, как и любых слушаний, это выявление общественных предпочтений. Если местные жители, другие заинтересованные лица, общественные организации, приехали представители других общественных организаций коренных народов, в частности, молодежные организации обско-югорских народов, другие. Если они все выступят против, это будет все у нас в протоколе. Ну, формально это как бы этот протокол дальше идет на экспертизу, и дальше он идет губернатору на утверждение, если они откажутся от этих планов. Формально он не может, то есть даже отрицательное мнение на слушаниях не может там остановить. Ну, то есть это не значит, что это, если они деятельность там еще будет запрещена, но это будет означать, что местные жители категорически против этого. Ну, и я думаю, что с ними придется считаться. Но, кроме того, надо помнить, что этот вообще вопрос уже вызвал довольно большой резонанс. У нас уже больше 33 500 граждан России обратились к правительству округа и местные власти Минтруда с требованием не допустить вот этого изменения зонирования. И люди продолжают обращаться.
В эфире был руководитель программы «Greenpeace России» по охраняемым природным территориям Михаил Крендлин. Вопрос ему задавала Любовь Чижова. Радио «Свобода» и сайт «свобода.орг» представляют проект «Россия и я». 12 бывших руководителей постсоветских государств рассказывают о своем отношении к России и проводимой ею политике. Интервью, которое на протяжении полугода собирала корреспондент белорусской службы «Радио «Свобода» Анна Соус, демонстрирует весь спектр эмоций по отношению к Москве. От гнева и трезвого прагматизма до искренней любви и привязанности. Витаутас Ландсбергис стоял у истоков борьбы Балтийских республик за свою независимость во второй половине 80-х годов 20 века. Парламент Литвы он возглавил в 1990-м, еще когда республика была в составе СССР. После выхода Литвы из состава Советского Союза он оставался председателем Верховного Совета, затем Сейма до 1992 года. С 96 по 2000 Ландсбергис вновь возглавлял Сейм Литвы. Интервью с Витаутасом Ландсбергисом, которому исполнилось 82 года, Анна Соус записала в июне 2015 года.
Господин Ландсбергис, мы находимся сейчас в знаковом для Литвы месте, музее памяти 91 года, января 91 года. И тогда литовцы заплатили высокую цену за независимость. Недавно второй президент Украины Леонид Кучма сказал, что за независимость всегда нужно быть готовым платить, когда нужно, кровью. И вот эту мысль продолжил российский политик Григорий Явлинский. Он сказал, что свобода стоит дорого, а свобода от России еще дороже. Как вы считаете, цена независимости от России через 25 лет так же высока, как была 25 лет назад?
Эта цена меняется не только в объемах, но и в расцветке. Нам угрожали на подступах еще к провозглашению восстановленной независимости, что от нас потребуют таких выплат, либо долгов Советскому Союзу, что мы никогда не сможем себя искупить, как будто мы какие-то там взятые в залог, как будто заложники. которые себя не выкупят. А мы смотрели на ситуацию иначе. Раз нас охватили, и что бы они ни делали здесь, даже вкладывая деньги на стратегические объекты, на советизацию, на включение Литвы по всем параметрам в систему Советского Союза, это были их издержки. Это издержки империи и оккупанта. Им нечего и некому нарекать, что у них были издержки, и что мы не обязаны ничем. Наоборот, оккупант обязан нам за тот ущерб, который был причинен оккупации. Но теперь мы видим очень конкретно, какую цену платит Украина, еще конца нет этой цене. Ну, почти что не требуют платить деньги, хотя требовали для наемников, чтобы Украина платила, чтобы выплачивала что-то там донбассовским, Захарченко или кому-то еще. Но это смешно, конечно, Украина не будет им ничего платить. Ее разрушают. И как надо будет восстановить это разрушение? Придется, наверное, платить самой Украине или западным демократиям. С России никто не потребует. Хотя это господин Путин пришел с этими разрушениями. Никто себя не разрушал.
В вашем кабинете я была и обратила внимание на то, что вот у вас на стене много карикатур. И все эти карикатуры в большей степени связаны с Россией. Например, Горбачев залазит в улей под названием «Литва», и оттуда вылетает много пчел, и ему очень тяжело. А с другой стороны, на стенке у вас в кабинете есть ваши фотографии с западными лидерами. И нет ни одной фотографии, где вы с российскими лидерами. Вот наш проект называется «Россия и я». Если бы вот как творческий человек, как искусствовед, вам надо было выбрать образ России, той России, которой она была во времена, когда вы руководили литовским государством, и той России, какой она является сейчас, какой образ бы вы выбрали?
Образ той России, которая стремилась к демократии, это последние годы Горбачевской перестройки, когда все больше и больше людей, мыслящих людей, поверило, что можно жить по-другому и что надо прилагать усилия к этому. Когда избирали съезд народных депутатов в Москве, это уже были выборы впервые. И в Литве мы пошли на эти выборы как общественная политическая организация «Союдис», имеющая целью свободу и освобождение, и, конечно, перемены, реформы, изменения и образа жизни, и основ этой жизни. И мы пошли с открытой программой и в открытые дебаты с компартией, и мы выиграли эти выборы. Мы не считали себя частью России, но мы хотели нормализировать отношения и снести в небытие сталинское преступление захвата балтийских стран, но и все последующие преступления. И имея в виду, что Россия может, отчасти хочет стать демократией. Это были обнадеживающие времена. И я вспоминаю российских политиков, особенно со среды демократов, с симпатией, с чувством сожаления, что это не свершилось, что силы большевистского реванша и империализма были сильнее. Они подавили эту нарождающуюся российскую демократию и повернули вспять возможный российский прогресс снова к империализму и к репрессиям и к террору. Кровопролитие идет и продолжается, и конца ему не видно. Именно во имя величия, мнимого величия Российской империи, где человек не стоит ничего, а вот территория и власть превыше всего.
Вспомнили некоторых российских политиков. На ваш взгляд, вот какая основная разница между тремя политиками – Горбачев, Ельцин и Путин?
Ельцин был искренним человеком, и у него было чувство чести и достоинства. Я это видел на наших переговорах. И в этих моментах, когда его соратники пытались его толкнуть на путь, ну, недобросовестный, и стоило ему напомнить: «Борис Николаевич, Но мы же с вами договорились, и этого было достаточно. Это был честный человек. Потом его сбили с толку в связи с войной в Чечне. И, конечно, сбили с толку в силу его коррумпированного окружения, даже семейного. И он попал в зависимость от таких обстоятельств вокруг него. И уже не смог противостоять реваншизму Российской империи. Даже сам, может быть, подался. Хотя неизвестно, что случилось, когда он на первых порах высказался и публично, что мы никогда не вторгнемся в Чечню, потому что нам бы этого никто не простил. А через 2 недели уже был сломлен и подписал указ о вторжении. Когда-нибудь историки докопаются, кто был настоящей властью, насильничающей над президентом.
Если говорить о событиях, о других вторжениях, о событиях недавних лет, вот у меня ваша книга «Украина Голгофа», это событие Майдана, это ваша книга, вы были на Майдане.
В этой... Ну, тут никакого сравнения нет с тем, что бы олицетворял и проводил в политике Борис Ельцин. Абсолютно немыслимо нападение на Украину. Оказывается, это возможно. И это даже приветствуется оболваненными массами россиян.
Я процитирую вас. В одном из интервью вы говорили, что Запад боится ответить России, и если такое отношение не изменится, Россия сможет продолжать бесчинствовать в Украине, а позднее в других соседних странах. В Литве сейчас начался военный призыв, и, как мне кажется, в Литве очень хорошо понимают, что происходит сейчас на востоке Украины, и адекватно реагируют совсем не так, как, например, реагируют в Чехии, в Словакии, в Венгрии. Как бы вы объяснили это? Вот Литве это больше болит? Литва это больше чувствует, то, что происходит в Украине?
В силу исторических уроков Литва умнее. Там некоторые политики позволяют себе дурачиться или прикидываться несведущими, наивными, или позволяют себя оболванивать.
Или забыли?
Ну, кое-что, конечно, и забыли. Или подались внушениям, которые были очень активны определенное время, что Россия стала совсем другой, что никогда таких вторжений не будет, как в Чехословакию, вспомнить хотя бы этого, или в Венгрию во время Венгерской демократической революции, что это ничего общего с новой Россией. А сейчас мы видим, что то же самое осталось в глубине и вышло наружу снова.
Господин Ландсбергис, вы дважды были депутатом Европарламента. Если бы вы сейчас были в руководстве Евросоюза, что бы вы предприняли для того, чтобы остановить войну на территории Украины?
Я бы выступил с требовательным предложением проводить мирные переговоры. Переговоры не о временном перемирии, но о мире между воюющими странами, Россией и Украиной. Потому что Россия обыгрывает тех, которые согласны быть обыгранными, будто она не воюет против Украины. Это смешно, но я полагаю, что многие западные политики частным образом смеются над такой повторяемой ложью, а публично стесняются сказать: господин начальник, перестаньте лгать, вы там воюете. Ваши наемники, ваше вооружение, даже ваши солдаты, вы их туда посылаете, а потом сжигаете в крематориях, чтобы не надо было хоронить на родине, чтобы матери и родители не знали, где пропали их сыновья, и за что, и из-за чего. Стоит сказать, достаточно лжи. Надо жить не по лжи, как сказал Солженицын.
Если говорить об отношениях с Россией, какой был самый тяжелый, самый сложный день и какой был, если так можно сказать, самый хороший день, самый счастливый день? Можете вспомнить, можете сформулировать?
Что тут сказать? Были разного рода сложности. Были угрозы, ультиматумы, были блокады. С расчетом на то, что народ станет недовольным и изменит свои взгляды, свои отношения, свою поддержку курсу независимости и будут приветствовать возвращение так называемой советской власти, то есть оккупационной и центральной имперской власти Кремля. Но этого не случилось. Это было так прозрачно, отрицательно, что эти способы не подействовали. Тогда применили военную силу, пошли убивать. Убивать, возможно, даже массово, потому что могли бы там убивать и тысячами. Но убили на месте 14, тяжело ранили до 1000 людей. Но люди отстояли свое право быть достойными людьми и иметь свою родину, а не прославлять далекую, великую и жадную неродину.
В эфире «Радио Свобода» был первый глава Сейма независимой постсоветской Литвы Витаутас Ландсбергис. С ним беседовала корреспондент белорусской службы Анна Соус. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 25 февраля. Его продюсер Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.